Говорит Радио Свобода. В субботнем выпуске цикла программ «Свободный день» «За горизонтом» истории бывших соотечественников за рубежом рассказывает Валентин Барышников. Затем программа «Мужчина и женщина» Тамары Леленковой. Знаменитый пианист Евгений Кисин и его друзья. Рассказ Валентина Барышникова.
«За горизонтом». Программа о тех, кто родился в Советском Союзе, а сейчас живет далеко от родных мест, видит иные пейзажи, говорит на другом языке. Герой этой программы – один из самых знаменитых пианистов мира Евгений Кисин. Он родился в Москве, а сейчас живет в Париже, Лондоне и Нью-Йорке. С гастролями ездит практически по всему свету. И в нашей программе мы будем говорить об этой жизни концертирующего музыканта, о его друзьях и о том, что такое дом. В нашем разговоре примут участие друзья Жени из Вены Марианна Черквиани и из Праги Карина Арзуманова. Начнем. Женя уехал из России в начале 90-х.
Ситуация в стране становилась все менее и менее стабильной, особенно после августовского путча 91 года. И наша семья, и моя учительница Анна Павловна Кантор, мы уехали, как Анна Павловна говорила, чтобы где-то перебыть это страшное время. Вспоминаю определение, данное Солженицыным Сахарову в «Теленке». Он не жил, а парил. Живя в Москве, я на самом деле именно не жил, а парил. Бытовые проблемы мне решать не приходилось. А вот когда мы переехали в Америку, поскольку я единственный в нашей семье владел языком, вот там-то я и начал в полном смысле слова жить. Мне все это было чуждо, но именно там я этому научился.
В магазин прийти?
Ну, это самое простое. Я и живя в Москве, в магазины иногда ходил. А вот договариваться с телефонными компаниями, платить, проверять, если что не так, даже иногда фигурально выражаясь, стучать кулаком по столу, если что-то в квартире ломается. Ну и, конечно же, заниматься своими собственными делами. В Москве с госконцертом разговаривала моя учительница. А когда переехали мы на Запад, пришлось мне.
Вначале, я думаю, было трудно, но это был лучший выход. Не в бытовом, в первую очередь, как человеку искусства. Независимость.
Это Марианна Черквиани, а дальше к беседе присоединится и Карина Арзуманова. С ними и, конечно, с Женей мы беседовали о гастролях и о поклонницах, об отношениях с персоналом концертных залов и гостиниц, об этой закулисной жизни музыкантов и об их профессии.
Во время гастролей все сконцентрировано на работе, подчинено жесткому режиму. Я должен беречь свои силы, свои нервы.
Наверное, Женя сможет попасть по клавишам нужным, даже если неделю не позанимается. Но вообще для музыканта, даже уже знаменитого, необходимо ежедневное занятие. Он должен держать в пальцах программу, есть такое профессиональное выражение. Пианист испытывает невероятное волнение перед выступлением и колоссальное напряжение и физическую нагрузку во время него. Музыканту меняют по несколько рубашек в перерывах между произведениями, а ночь перед концертом — это не просто ночь. Нужно выспаться, а мучить что-то. У кого-то это бессонница, у кого-то страх сцены. Нужно иметь очень много сил. Сольные концерты современного пианиста включают в себя настолько сложные виртуозные произведения, что касается Жени, последний год бетховенские сонаты. Необходим отдых. Иначе, возможно, тебе будет теряться качество. Женя при всей серьезности, глубине его миссии на земле, легкий, прекрасный нрав и способность от души повеселиться. У нас как-то была встреча в Вене, большой компанией друзей. И, конечно, после концерта можно расслабиться, можно выпить, можно задержаться на сцене Музикфераина, стащить из холодильника пирожные, ну, щедро оставить за них плату, петь какие-то детские песни, крылатые качели на сцене, не очень замечая фальшивые песни. общения с служителями музыки Ферайна снисходительно улыбались на все это, заходили иногда. И...
Несколько лет назад в Москве, буквально накануне концерта, я заболел гриппом, и работницы гостиницы заботились, заинтересовались, как я себя чувствую. Старались люди помочь, рабочие сцены, гардеробщицы, буфетчицы, они все чувствуют себя причастным к тому, что в этом зале происходит. Когда я один там в зале занимался, буфетчица какая-то мне сказала, а будете еще заниматься, будем слушать. И вот буфет там наверху, и они слушали. Все это, конечно, чрезвычайно трогательно.
Я наблюдала за ним после концертов. Людей приходят его подписью, там, пожать ему руку.
Я в течение времени просто научился тому, как надо себя вести в случае неадекватного поведения поклонниц. Раньше я терпеть не мог, когда ко мне подходили на улицах, узнавали меня. С течением времени я научился более спокойно к этому относиться, но я не люблю такие вещи.
К нему обычно выстраивается длинная-длинная очередь, и он терпеливо дает всем автографы и фотографируется со всеми желающими после концерта. Бывает довольно утомительно это состояние, особенно когда хочется уже наконец пойти, поужинать, расслабиться с друзьями. Но японские девушки, они обычно с такими стайками ходят и просят сфотографироваться с каждой отдельно. Женя это терпеливо выносит, говорит, ну не могу же я их послать.
В эфире «Радио Свобода» вы слушаете программу «За горизонтом». Ее герой сегодня пианист Евгений Кисин. Он постоянно выступает в США, Европе, часто в Японии и Израиле, иногда на Тайване, в Гонконге, Южной Америке или Мексике. Какие города Женя любит, что влияет на него, что кажется самым важным? Об этом следующий фрагмент нашей беседы с ним и с его друзьями Марианной Черквиани и Кариной Арзумановой.
Попадает в душу еще в юном возрасте. Именно так произошло с Амстердамом. Люблю архитектуру этого города, каналы. С самого первого приезда в Нью-Йорк очень мне понравился этот город со всем своим шумом. Я люблю выйти из дома и куда захочется, туда и пойти. Последние несколько дней, если в Лондоне наступила весна, светит солнце, да и я целыми днями хожу по улицам и паркам.
Женя очень стремится в Иерусалим. Для него это место важно на земле. Он чувствует себя евреем, он в какой-то мере человек русской культуры. Но если... что-то национальное и волнует его, то это еврейское национальное, Израиль.
Вид старого Иерусалима. Не просто красота, а все то бездонное, что с этой красотой связано.
Я думаю, что на Женю влияет все, что он читает, видит и слушает. Как это выявляется в его игре или в выборе репертуара, это, кажется, может быть только подсознательно.
Наше состояние влияет на то, как мы играем, хотя в большинстве случаев не можем сказать, в чем именно это влияние. Когда-то будущий прославленный пианист Осип Гофман во время одного из своих уроков у Антона Рубинштейна спросил его, так ли следует играть какое-то произведение, и Антон Григорьевич ему ответил, в солнечную погоду играйте так, но в дождь иначе. Это ведь зависит не только от того, в каком городе, но и от того, что в твоей жизни происходит. В 89 году, перед моим выступлением в Амстердаме, первым концертом Шостаковича, дошла до меня весть о кончине Сахарова. В том году я очень много играл это произведение, и грех так говорить о великой музыке, несколько поднадоело мне. А вот печальные новости из Москвы в этом смысле мне помогли. И я сыграл тогда по всем ином состоянии.
В первую очередь, я думаю, что в этих городах и странах, где он бывал, на него влияли люди.
Так получилось, что мои друзья, люди, которых я люблю, разбросаны по всему миру. Гастроли дают мне единственную возможность с ними встречаться. Поэтому все то немного свободное время, которое у меня выкраивается во время гастролей, я посвящаю своим друзьям.
Человек, у которого... очень большой круг знакомых, и этот круг знакомых включает лучших музыкантов эпохи. Такой человек бесконечно внимателен к своим друзьям. Он никогда не забывает ни рождения. Он помнит все детали рассказанных ему историй, которые ты сам уже забыл. В детстве, в школьной хронике мы писали. Не так давно, по-моему, Жень мне какие-то цитаты оттуда приводил. Там, мама после родительского собрания, царевна не смея, но папа после родительского собрания, Фантомас разбушевался.
Переживания, какие-то истории личные, все это, конечно, обсуждалось всегда более-менее детально. Его всегда интересовало все. Творчество, кем я, как я, почему я. Я очень надеюсь, что когда-нибудь уже не будет тоже своя семья, и тогда наши дети будут общаться.
Расспрашивая о городах и местах, где побывал Женя, я несколько раз задавал ему вопрос, где он чувствует себя дома.
Наш дом, наш двор, по которому мы с папой ходили гулять, нашу дачу, которую мои бабушка с дедушкой своими руками в 50-х годах построили, где я в детстве проводил подчас все лето, школу мою, Гнесинскую десятилетку. Эти места до сих пор мне иногда снятся. Когда я приезжаю в Москву, я очень сильно ощущаю, что я именно оттуда все это навсегда стало неотъемлемой частью меня. Но, естественно, я уже давно там не живу. Сама жизнь там стала другой, поэтому в полном смысле слова я не могу назвать Москву своим домом. Ну, а ни к одному городу на Западе это определение уже никак не подходит. Хотя я во многих местах очень комфортабельно себя чувствую. Но дом — это все-таки что-то гораздо более глубокое. Наверное, для меня это понятие просто перестало быть географическим, стало духовным. Дом — это то, что я ношу в душе, это мои друзья.
Для Жени было очень всегда важно, что он для людей, посланец музыки, важно иметь где-то дом. Но когда разъезжаешь по всему миру, твоя жизнь расписана за 3-4 года вперед. Когда по тому, что ты уже дал людям, ожидается еще большее. И нужно иметь, может быть, какое-то место, мой дом, сказать. А также сложно и не имеет такой важности, потому что сегодня ты тут, через неделю там.
Вспомнил четверостишие Губермана. В любое окошко, к любому крыльцу, где даже не ждут и не просят российского духа живую пыльцу, по миру евреи разносят. Человеку моей профессии невозможно не быть космополитом, невозможно в какой-то степени не принадлежать всему миру.
Пианист Евгений Кисин и его друзья Марианна Черквиани и Карина Арзуманова в программе «Радио Свобода. За горизонтом». Ведущий Валентин Барышников.
Летние праздники славян. Программа Тамары Лиленковой «Мужчина и женщина».
Летние праздники славян в народном календаре занимали не менее важное место, чем зимние, более известные и популярные в современном быту. Что понятно, наступление весны и солнечное равноденствие в традиционном обществе играло определяющую роль для всего года. Поэтому и Новый год наступал весной, когда от зимней спячки пробуждалась природа, а вместе с ней и люди. Правда, любой народный праздник имел свое точное назначение, а некоторые предполагали участие только женщин или только мужчин. О традиционном разделении праздников весенне-летнего периода я попросила рассказать доктора искусствоведения Ольгу Пашину.
Всегда на очень серьезных гранях годовых открываются границы между мирами. На Земле появляются нечистые силы, души предков. И поскольку это время хаоса, смешения миров, то как раз в это время очень важно, чтобы произошла верификация или утверждение социальной структуры общества живых. На Петров день, также на Николу Вешнева устраивались мужские праздники. Когда собирались одни мужчины на Николу Вешнева, выгоняли коней в поле, в ночь устраивали чисто мужской праздник, когда мужчины собирались действительно с лошадьми, обязательно жарили яичницу. Такое ритуальное блюдо, которое практически во всех праздниках существует, что связано с особой символикой яйца. которая одновременно мертвая, но и содержит в себе зародыш живого. Ее совместно ели, там могли петь песни, играть в какие-то игры. Аналогичный праздник справлялся и на Петров день. Это 12 июля. Это праздник пастухов. В этот день обычно пастуха чествовали, то есть все жители деревни приносили ему специальный вынос или выгон, который состоял из тех же яиц, молока, хлеба, соли. И потом мужчины собирались вечером для совместной трапезы, потому что пастух использовал все продукты, которые ему были принесены, для того, чтобы угостить мужчин. Но кроме того, в это время были праздники, в которых участвовали молодые. В них очень ярко выступало противопоставление половых групп неженатой молодежи. Говорили, что на вас и короста, и вы грязные, и вы немытые, и вы какие-то еще. А парни, наоборот, то же самое говорили про девушек, что у вас и щеки-то белые, и румянца никакого нет, и вообще вы худые, и смотреть тут не на что. И это как раз те отношения, которые характерны для этой полувозрастной группы между собой. С другой стороны, девушки молодые были исполнителями специального обряда, который отмечал как раз границу между весной и летом. Это проводы или похороны кукушки. Когда они собирались вместе тайно, либо в каком-то овине, либо в бане, делали специальную куколку кукушки женского обличия, головку, ручки, ножки, одевали ее в традиционный костюм, в рубашечку, паневу, повязывали платочком голову. И дальше они эту кукушку несли, как правило, либо на опушку леса, которая была расположена рядом с полем, засеянным хлебом, либо в само поле, где они ее хоронили, то есть закапывали в землю. Но парни их, как правило, выслеживали все равно. И в самый ответственный ритуальный момент они нападали и пытались отнять у девушек эту кукушку.
Да спаси я ли девки лен, да спаси я ли он и в огород, в огород, в огород. Ходи право, гляди прямо, говори, что в огород. Да детинуша, парень молодой, да детинуша, парень молодой, молодой.
Рассказ продолжает Ольга Пашина.
Женский праздник, ярко выраженный, это, конечно, день Жон-Мироносец. Вторая неделя после Пасхи, когда собирались женщины, устраивали бабьи-брыки. Женщины наряжались, привешивали себе морковки, яйца и так далее, пели непристойные песни, страмные.
Традиционно женские праздники обладали более сложной структурой, большей эмоциональностью и, вероятно, большей силой ритуального воздействия. Почему так происходило, я попросила объяснить старшего научного сотрудника Института этнологии и этнографии Российской академии наук Игоря Морозова.
Я бы начал с того, что у нас немножко, наверное, превратное представление о роли женщины в традиционной культуре. Например, праздник вроде того, который устраивался на Жон-Мироносец в русских деревнях. В этот день собирались исключительно женщины. Помимо выпивки, это была прогулка, гуляние по деревне, по улице с песнями специально. И иногда со специальными развлечениями. Ну вот, например, в Устюжинском районе Вологодской области был такой эффектный трюк, когда все женщины должны были прыгать через вертикальный кол. Символика-то достаточно прозрачная, она немножко эротическая, конечно. И, видимо, связана именно с посвящением молодух. Вообще, всякие перепрыгивания, как правило, в народной традиции связаны не только с преодолением трудностей, но и с заключением какого-то союза. Символический союз с мужским символом. Развлечение немножко экстремальное, но очень веселое, потому что кол не укреплялся жестко, значит, можно было его столкнуть и упасть. Это вот развлечение сопровождалось пляской с неприличными всякими песнями и задиранием мужчин. То есть все мужчины в этот день стремились спрятаться, потому что любой попавшийся по пути мужчина попадал в руки веселой толпы. Его перепихивали от одной женщины к другой, заставляли целоваться, часто начинали раздевать, заставляли его плясать и так далее. То есть он оказывался шутом, клоуном на час для всей женской общины деревенской. Это, я думаю, свидетельствует о том, что женщина в традиционном быту обладала на самом деле довольно большим запасом свободы. Конечно, это групповая свобода, то есть она в рамках группы женщин одного возраста, ну или девушек, скажем, для девушек существовали отдельные праздники. Девичьи обряды связаны с символикой вознесение в первую очередь, конечно, и поэтому не случайно там возникает образ птицы, очень такой сложный символический образ кукушки. А с Николой Вешним часто связаны разного рода юношеские церемонии и обряды. В этом смысле характерна такая дистрибуция. Девушки обычно праздновали особо для южных традиций, их западных русских традиций характерно, праздновали вознесение духа в день и Троицу, и последующую за Троицей неделю, которую часто называют Русальной. А юноши, соответственно, обычно приурочивали к весеннему Николе. Многие праздники, связанные с женской или с мужской символикой в русской традиции, конечно же, напрямую связаны с церковным календарем. Очень важное значение имели и праздники, которые были связаны с Богородицей. Очень показательно важное значение, которое придавалось таким праздникам, как Благовещение и, конечно, Успение Богородицы. Я думаю, что вот это распределение символики мужского и женского, оно подчеркивает общее представление о том, что приписывается мужскому и женскому традиционному сознанию. Женское, оно связано, прежде всего, со сферой защиты. Мужское, кстати, часто связывается не с Иисусом Христом. Мужские праздники с мужскими святыми. День Георгия Победоносца, Егорий Вешний, и два Николы, зимний и весенний. Эти два святых знаменуют такой мужское начало. Но это вот варианты, которые характерны для южно-русской традиции, для северно-русской традиции. Вот западная традиция, которая связана больше с белорусской и украинской, смещена практически на месяц по срокам и больше связана со днем Ивана Купалы. Таким образом, весь этот весенний цикл праздников построен на противопоставлении мужского и женского. То есть мужские и женские группы сначала играют по отдельности, они проходят какие-то обряды, посвященные внутри своих групп, и кульминацией этого действия является Троица или Ивана Купалы, когда эти две группы вступают во взаимодействие, и это и есть предуготовление к традиционной свадьбе. Хотя эти действия, они не только направлены на человеческое, но и на природное, то есть человеческие взаимоотношения так или иначе проецируются на природу.
Кругом-кругом завелась в саду дорожка, интересно поглядеть, да сидя.
Так получается, что человеческие отношения проецировались на природные явления, на весь аграрный цикл и наоборот. И поскольку в традиционном обществе был очень важен культ Матери Земли, женские праздники занимали более важное место, чем мужские. Об этом в сегодняшней передаче рассказывали доктор искусствоведения Ольга Пашина и сотрудник Института этнологии и этнографии Российской академии наук Игорь Морозов.
Тамара Левенкова. Программа «Мужчины и женщины» в цикле «Свободный день». Мы продолжим после новостей.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день».
Российская кинодраматургия. Кризис профессии или кризис индустрии. Об этом в программе «Формула кино».
Русская речь на сцене нероссийских театров. Тема передачи «От А до Я».
Социолог Леонид Седов прокомментирует события недели.
Слушайте радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода». В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Федеральный совет партии «Яблоко» принял решение о выдвижении своего лидера Григория Явлинского кандидатом на выборах президента в 2008 году. В Москве прошел благотворительный марш под лозунгом «Вместе против рака груди». По данным корреспондента «Радио Свобода», в акции приняли участие около 1000 человек. Цель акции – привлечение внимания к проблеме и сбор средств на покупку медицинского оборудования для ранней диагностики заболевания. Губернатором Белгородской области вновь утвержден Евгений Савченко, занимающий этот пост с 1993 года. Российским космонавтам удалось отремонтировать 4 из 6 вышедших из строя компьютеров Международной космической станции. На западном берегу Иордана боевики палестинского движения «Фатх» захватывают учреждения, находящиеся под контролем группировки «Хамас», в ответ на захват «Хамасом» всего сектора Газа. О пострадавших не сообщается. В Рамаллахе боевики ворвались даже в здание парламента. Бывший резидент КГБ в Великобритании, а ныне историк разведки Олег Гордеевский награжден орденом Святого Михаила и Святого Георгия за службу по обеспечению безопасности Соединенного Королевства. В Назрановском районе Ингушетии накануне вечером неизвестные застрелили 3 человек, отдыхавших на берегу реки, еще 2 раненые, в том числе сотрудник ОМОНа. В Оренбургской области произошла серьезная авария, утечка газа на одном из объектов компании «Оренбург-Газпром» в районе села Бердянка. В Ростовской области перезахоронены останки капитана Алексея Брянцева, погибшего при освобождении Таллина в сентябре 1944 года. Ранее прах Брянцева покоился в братской могиле в центре эстонской столицы у памятника воину-освободителю. В Берлине открылся глобальный саммит женщин.
Говорит Радио Свобода. В цикле программ «Свободный день» обозрение «Книжный угол» представляет Алексей Кузнецов с рассказом о писателе и публицисте Юрии Болдыреве.
Литературных премий в современной России, как порой говорят, развелось множество. Часто лауреатов той или иной премии не знают в лицо, не читают и читать не хотят. Однако в случае с премией литературной газеты имени Антона Дельвига дело обстоит несколько иначе. Достаточно сказать, что один из ее лауреатов за прошлый год, писатель-публицист, в прошлом известный политический и общественный деятель Юрий Болдырев, кстати, постоянный эксперт «Радио Свобода», так что Юрия Юрьевича мы поздравляем с особым почтением. Между прочим, рядом с именем Юрия Болдырева в ряду лауреатов премии Дельвига известнейший поэт, можно сказать, уже классик российской литературы Юна Морец. Такое соседство и лауреатам, наверное, приятно, и саму премию характеризует весьма положительно. Случай с Юрием Болдыревым вообще уникален. Он получил премию не за книгу, а за цикл своих авторских колонок и публицистических статей в литературке. С этого я и начал беседу с лауреатом. Как вы относитесь к этой премии? За что вы ее получили? Более подробно расскажите, пожалуйста.
Ну, за что-то, наверное, редакция лучше знает, за что. Почет не знаю, но вообще, конечно, любопытно, как всякий неожиданный поворот жизни. У меня так получилось, что, включая вуз, первые 12 лет своей жизни я занимался инженерной деятельностью, потом занимался такой государственно-политической еще 12 лет. И вот с тех пор занимаюсь литературно-публицистической. То есть вот достижения в этой сфере для меня, конечно, неожиданные, в общем, вполне приятно.
Вы ведете колонку в литературной газете, но вы пишете на общественно-политические темы. Вы пишете об общественной жизни, о текущих событиях или даете несколько более прогностическую, что ли, картину развития общества?
И то, и другое, и третье. Пересказать содержание всех колонок за 3 года невозможно и неправильно. Наверное, это такая иная форма того же, чем я занимался раньше. Раньше, когда была возможность заниматься реально государственно-политической деятельностью, я ее занимался. Вот сейчас правила игры изменились существенно, влиять на события напрямую, ну, обычному человеку, да, не имеющему за спиной какой-то корпорации, мафии, ну, невозможно практически, но в то же время пытаться влиять на общественное мнение, пытаться влиять на какой-то круг людей, наверное, в этом есть какой-то смысл, какая-то польза, раз есть отклики, раз есть такая оценка этой работы.
Сейчас такой достаточно переходный момент в жизни России. Скончался первый президент Борис Ельцин, второй президент на будущий год, теоретически, по крайней мере, должен покинуть свой пост. Можно ли сегодняшний момент, сегодняшнюю российскую жизнь считать в чем-то переломной? Как ее можно оценить и можно ли оценить ее одним-двумя словами?
Конечно, кто-то умеет прогнозировать переломы, но, как правило, о переломах мы говорим постфактум. У нас было несколько развилок. Одна из них была в 91-м году, вторая в 93-м, третья в 96-м году, да. К сожалению, практически, как минимум, в развилку 93-го, 96-го года мы выбирали худшие из возможных вариантов. Будет ли развилка сейчас, или все будете плавно, стабильно, прогнозируемо, трудно сказать. Какой-то очень медленный эволюционный перелом происходит. То есть происходит какое-то становление хотя бы зачатков национально-ориентированного капитала, который понимает, что на одних финансовых и торговых спекуляциях жизнь не построишь. Вот этот процесс, наверное, самый главный, ключевой, определяющий, но он, к сожалению, очень и очень медленный. И сможет ли он сыграть существенную роль в дальнейшем развитии или дроби деградации нашей страны, прогнозировать трудно.
У вас довольно много поклонников в России, причем поклонников среди людей, я бы хотел их назвать, среднего класса, но в России, мне кажется, его пока еще нет. Среди, скажем так, обывателей в хорошем, в самом хорошем смысле этого слова. Я полагаю, что, решив вы куда-то избираться, у вас была бы неплохая поддержка. А на пост президента не хотите выдвинуть свою кандидатуру?
Вы знаете, в этот торжественный момент, когда вы меня поздравляете с вручением мне премии, и у меня сзади должны вырасти крылья, я все-таки должен сказать такую одну очень печальную вещь. Наше сегодняшнее общество – это не общество 89-90 года, когда людям казалось, что мы можем все сами. И это не общество, конструктивно ориентированное на то, чтобы как-то создать свою жизнь. Я напомню, в 89 году в обосновании необходимость частной собственности говорилось, что вот смотрите, зачем мне 5 костюмов, если я предприниматель, у меня все равно будет один костюм, а все остальное я вложу в производство, рабочие места и так далее. Тому обществу нужны были такие обоснования. Сегодняшнее общество, и общество совсем другое, оно в значительной степени разложившееся, оно атомизированное. В этом обществе большинство людей на вопрос о том, как они относятся к тому, что происходило в Куршевеле, отвечают, ну, каждый вправе тратить свои деньги, как хочет. Это другое общество, и, строго говоря, у этого общества должен быть другой президент до тех пор, пока оно такое. Я пытаюсь воздействовать на него, чтобы оно было немножко другим, но понятно, что это все не в моих руках. Вот. Есть какие-то законы развития нашего общества, законы не в смысле, что их кто-то написал, а в смысле какой-то естественный процесс. Вот. А мы, каждый из нас, можем лишь в какой-то степени скорректировать это. В каком направлении я пытаюсь скорректировать, наверное, понятно.
Ну, может быть, к следующим выборам вы уже со своими стараниями повлияете на общество так, чтобы самому, наконец, стать президентом России.
Еще раз, поймите правильно, речь ведь не о том, чтобы какой-то конкретный человек вдруг подпрыгнул, за что зацепился, а тут раздал всем указания, да? Вопрос в другом, даже, вот, предположим, оказался такой человек, на что опереться. Вот я пытаюсь заниматься в этом смысле всякой уже менее публичной деятельностью. Я член наблюдательного совета Союза защиты национальных производителей нефтегазовых сервисных услуг. Вот это одна из очень серьезных сфер, которая является мостиком между нефтегазовой сферой нашей, да, ключевой, дающей деньги стране, и высокими технологиями, и национальным производителем оборудования, и даже оборонной промышленностью. Вот эта деятельность, мне кажется, сегодня более важна, чем вопрос о том, чтобы самому лично оказаться, не знаю, министром, депутатом, или, может быть, даже президентом в условиях, когда для того, чтобы что-то делать, даже будучи президентом, надо иметь возможность опереться на какие-то силы. То есть нужно эти силы вырастить, эти силы должны созреть. Если этих сил нет, и ты пытаешься просто всем бить в голове вопреки всем, и ни на кого опереться не можешь, это бесполезное дело.
И последний самый вопрос, уже более локальный. Вы получили премию Антона Дельвига, очень почетное имя, почетная премия, но книги, за которую вы получили, книги этой нет. А поскольку программа наша называется «Книжный угол», то резонный вопрос, будет ли эта книга, следовало бы издать, например, подборку ваших колонок в литературке, дополнить ее чем-то еще на ваш выбор. Будет ли такая книга?
Ну, вообще, две книги у меня уже были, и они, в общем-то, заслужили определенное призвание. 8 недель в 2003 году они даже были обе одновременно в списке бестселлеров книжного обозрения. Редакция литературки предложила издать совместно с «Эксмо» цикл моих колонок. Наверное, попробуем это сделать.
Что ж, будем надеяться на то, что новая книга Юрия Болдырева не заставит себя долго ждать. И поздравляем автора с премией, а российскую литературу и российскую общественную мысль с таким лауреатом.
А сейчас вы услышите программу Лили Пальвелевой «От А до Я». Рассказ об открытии уральских ученых.
Ошибается тот, кто думает, вся научная мысль в сфере лингвистики сосредоточена в Москве и Петербурге. В регионах России также есть сильные научные школы. К примеру, в Екатеринбурге, на базе Уральского государственного университета имени Горького. Слово профессору Людмиле Бабенко, заведующей кафедрой современного русского языка этого учебного заведения.
Я представляю коллектив, который у нас еще в 80-е годы был организован Р. Васильевной Кузнецовой профессором и получил название тогда, и до сих пор он сохранил это название. Это авторский коллектив «Проблемная группа. Русский глагол». И вот у нас такой очень важный момент, который заключается в том, что мы завершили идеографическое описание русских слов разной грамматической природы. У нас уже издан словарь русских глаголов, вышел большой толковый словарь русских существительных, где также было осуществлено идеографическое описание. И мы завершили идеографическое описание русских прилагательных и русских синонимов.
Людмила Бабенко несколько раз упомянула специальный термин «идеографическое описание». Поясним его значение. Дело в том, что разные толковые словари составляются по разным принципам, в зависимости от того, какие задачи ставят перед собой авторы. Самый распространенный – это алфавитный принцип. А вот в совершенно новых для русского языковедения идеографических словарях лексика группируется на основе смысла, основных понятий, то есть по тематическому принципу. Но каким образом ученые составляют эти группы? Людмила Бабенко поясняет.
Их центральным элементом считается слово с наиболее общим для данной группы значением, которое обозначает всю категорию в целом. Ну, например, есть сфера медицины. Что предполагает эта сфера? То, что есть болеющий человек, есть человек лечащий, есть лекарства, есть учреждения, есть различные способы лечения. И вот эти группировки входят все в сферу медицины.
Людмила Бабенко убеждена, идеографические словари способствуют лучшему усвоению языка, да и читать их интереснее. Ведь когда растолковываются значения слов, объединенных в одну группу, становятся понятными тончайшие нюансы смыслов. О том, до какой степени это необходимо, мы поймем из рассуждений члена редакционного совета портала «Грамота.ру» Юлии Сафоновой. Она говорит вот о какой примечательной парочке синонимов.
У нас есть очень хорошее французское слово «нувариши». Если говорить об англицизмах и американизмах, надо вспомнить о них. Но вот посмотрите, какой язык чуткий. Ведь когда появились новые русские, мы же не стали использовать слово «нувариши». Хотя, по сути, это проще для языка использовать одно слово вместо словосочетаний. Все-таки мы подчеркивали новые русские. Значит, для нас что-то было другое важно. Может быть, геополитическое какое-то значение. Конечно, не этническое, потому что русские в данном случае все, кто жил в Советском Союзе. Кстати, калька, благодаря журналисту, который в свое время написал книгу «Новые русские», Хендрик Смит, известный достаточно журналист американский, у которого была сначала книга «Русские», потом «Новые русские» уже в начале перестройки. И вот считается, что это вот такое вторичное заимствование. А было «Нувариш», и «Нувариш» — это «Новые богатые». Но практически в то время, в 90-е годы, я специально собирала материал, потому что статью большую писала о «Новых русских», не употребляли.
Смысловые различия здесь почти неуловимы, однако и такие слова ученые умеют идеографически описывать. Вот Людмила Бабенко рассказывает о слове «облизываться» в его, подчеркнем, переносном значении.
Глагол «облизываться» в переносном значении – смотреть на что-то, мечтая обладать тем, что не можешь обладать, и испытывать при этом огорчение. Что здесь будет облизываться? Это, конечно, смотреть. Это желание обладать, желание. Но при этом это еще и чувство того, что не сможешь этим обладать, и чувство сожаления. То есть это комплекс смыслов, который позволяет это слово и в восприятие отнести, и в эмоциональное переживание. И таких слов огромное количество в русском языке. Что такое оскорбить? Это, конечно, произнести какие-то оскорбительные слова. Это сообщение. Но при этом это же не с целью сообщить информацию о том, что состоится какое-то там собрание в какой-то аудитории. Это при этом выразить определенное эмоциональное отношение, да еще и воздействовать с определенной целью на того, кого оскорбляют или, наоборот, хвалят. И получается, что вот наблюдается и совмещение категорий, и трудность в однозначной интерпретации материала. Как мы поступали в этом случае? Мы либо, два варианта, помещаем эти слова в две группы, и уже где алфавитный список, пользователь словаря увидит, что это слово в таких-то группах. При этом, может быть, в одной группе подробно описано, а в другой группе только может быть отсылка. Еще одна сложность – то, что на естественную категоризацию мира лексическими средствами накладывается еще и оценочная категоризация. Многие слова обладают оценочной семантикой. И поэтому у нас очень много споров по частным каким-то конкретным вопросам. Авторы, которые описывают оценку, хотят в оценочную группу включать, а те, кто описывают, например, эмоции, поведение, речь, там, отдельную группу.
Не менее сложной задачей было выделить основные тематические группы русской лексики. Для всего этого, говорит Людмила Бабенко, понадобились десятилетия напряженного труда лингвистов из Уральского университета.
Предметом описания у нас явилось более 130 тысяч значений, 25 тысяч прилагательных, столько же существительных, 47 тысяч синонимов и 25 тысяч глаголов. Труд большой, значительный, мы можем сказать, что где-то около 25 лет этим мы занимаемся. Но складывается вот такая интересная картина с учетом времени описания этих классов слов. Около 10 лет мы потратили на описание глаголов, и прежде всего это было связано с экспериментальными вопросами, с разработкой концепции, структуры словаря. А в следующие 10 лет вот мы сумели сделать описание и существительных, и вот сейчас прилагательных, и синонимов. И всего выявлено, если говорить по разным классам слов, выявлено 1700 классов разного ранга, глаголов 150, существительных 250, прилагательных 700 и синонимов 500.
Словарный состав каждого народа отражает его языковую картину мира. Так у северных этносов огромное количество слов, обозначающих снег. В их жизни важно иметь возможность одним словом сообщить собеседнику, о каком именно снеге идет речь: свежевыпавшем, вчерашнем, состоящем из мелких колючих звездочек, крупных хлопьев и прочее. Но каким сферам отдает предпочтение русский язык? И что он считает не столь существенным? Вот каким выводом приходит Людмила Бабенко.
Самым важным, оказывается, является то, что имеет отношение к человеку. И поэтому такие сферы, как жизненное существование, питание, эмоции, речь, интеллект, наука, военная служба, образование, мировоззрение, это те сферы, которые обозначаются и существительными, прилагательными, глаголами. Это любовь, это любить, это влюбленный, любовник. Огромное количество слов самых разных. И в то же время есть грамматическая специализация. Например, если мы обратимся к глаголам, то именно глаголы обозначают физическую деятельность, избавление, пропитывание. Именно глаголы передают семантику бытия, существования, начало бытия и так далее. Чрезвычайно интересна роль синонимов в этом. Синонимы еще в большей степени ориентированы на укрупненное выявление каких-то фрагментов действительности, что особенно связано с русским национальным сознанием. Мы рассмотрели 8 тысяч синонимических рядов, где-то это 47 тысяч слов значений. Получается, что сферы эмоция, интеллект, речь, особенности внешности человека, составляет около 30% всех синонимических рядов. В наших данных есть синонимические ряды, которые занимают 2-3 страницы, они в основном связаны, к сожалению, или не знаю как, с физиологической сферой человека, я их привести не могу, но могу сказать, что вот синонимический ряд «напиться», только «напиться», не «попить», не «выпить», не «отпить», а «напиться», он включает 57 лексем. Вот уставать, мы с вами устаем, поэтому уставать у нас тоже более 50 слов. И получается, какие-то фрагменты бытия, они еще более укрупненно, выпукло передают то, что особенно важно, и то, что характеризует русского человека, его национальное сознание, его восприятие мира.
Любопытно, что вещи редко имеют несколько обозначений. Табуретка, она табуретка и есть. Неважно, кем и как сделанная, новенькая или рассохшаяся от старости. Чего тут мудрить? Не нуждается табуретка более чем в одном слове. То ли дело понятие «медленно идти». Мы говорим «ползти», «плестись», «шаркать», «тащиться». Каждый радиослушатель может сам продолжить этот синонимический ряд.
Это была Лиля Пальвелева с программой «От А до Я». А теперь программа Дмитрия Савицкого «9 минут джаза. Цыганский джаз».
В французском языке слово «мануш» появилось в XIX веке и обозначало, обобщая, бродячих цыган. «Джипси джаз», также известный в США как «джипси свинг», и есть джаз-мануш, буквально путешествующий бродячий джаз. У микрофона готовый засвинговать свободы ваш ДС и ваши же 9 минут джаза. Thank you. «Лизье нуар», как это называется по-французски. На авторство никто не претендует, аранжировка Джанго Рейнхарта. Состав: Убер Ростен, кларнет, Джанго Рейнхарт, гитара соло, его брат Жозеф, вторая гитара, Тони Ровира, контрабас и Пьер Фуа, ударные. 13 декабря 40-го года, оккупированная немцами Лютеция. Явный кивок квинтета Hot Club de France в сторону Восточного фронта. Хотя почти что все энциклопедии утверждают, что джаз-мануш начался с Рейнхарда, ему все же предшествовали братья Ферре, игравшие на модных в 20-х годах народных танцевальных баль-мюзет, перебравшихся в Париж из Аверни. Джанго, родившийся в цыганском балагане на бельгийской стороне французского языка, вскоре стал самым знаменитым гитаристом стиля мануш. В 18 лет, во время пожара, охватившего его дом на колесах, он потерял два пальца левой руки, той самой, что берет аккорды. Поэтому он изобрел своеобразную технику компенсации, как сказали бы эскулапы. Но компенсация или нет, равных ему в этом жанре просто не было. «Echoes of Spain» – «Эхо Испании» – композиция и сольное исполнение Джанго Рейнхарда. Запись была сделана в Париже 30 июня 1939 года. Европейские цыгане, пишет Берендт, в смысле социальном, находились в ситуации, схожей с положением американских черных. Это еще раз напоминает нам о том, что этнические меньшинства были источником, поставлявшим джазу великолепных музыкантов. В США, кроме черных музыкантов, это были евреи и итальянцы, а в Европе в 30-х и 40-х в огромной степени евреи. Вывод все тот же. Настоящий джаз – это крик о свободе. «Змейка плач», «Смех и плач», пьеска Зедника, секстет Карла Моравица, П. Карда, скрипка, К. Карел Моравец, губная гармоника, Їжи Зедник, фортепианная аранжировка, Же Фидер и М. Кубка гитары, С. Пижина контрабас, ударник остался неизвестным, Прага, 45-й год. В наши времена джаз-мануш не только жив, но и процветает. В Самуа-Сюрсен проходит ежегодный фестиваль гитаристов имени Джанго Рейнхарда. В августе в Нью-Йорке в центре Линкольна и в знаменитом клубе Birdland устраивают концерты цыганского джаза. Вот напоследок пьеска Тони Мурена «Жетан Суинг». «Жетан Суинг» – цыганский суинг. В ансамбле итальянца Тони Мурена аккордеон играли Пьер де Люма – кларнет, Этьен Саран Ферре – гитара-соло, Пьер Баро Ферре – гитара, Жак Петит Синь – контрабас, на ударных Пьер Фуа. Париж, 19 июня 1941 года. Засим всех вам благ и до следующей недели. Не забывайте подкаст на свободанews.ru. Чао, бай-бай.
Это был Дмитрий Савицкий, 9 минут джаза в цикле программ «Свободный день». Вела программу Елена Фанайлова.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я Виктор Ерофеев. Присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов, повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире нет границ. Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.